На этом уроке вам конспекты не понадобятся, братья. Время от времени на этой неделе я буду проповедовать какие-то тексты Писания. Пожалуйста, не думайте, что я считаю, что я величайший проповедник, который когда-либо жил. Это не та причина, по которой я проповедую. Я проповедую, потому что я люблю проповедовать. Ну и также есть определенный пример, который я хочу показать, который связан с тем, о чем мы будем говорить на протяжении всей недели. Поэтому каждый день я буду проповедовать один или два раза в течение дня. И именно это сейчас мы будем делать. Приглашаю вас открыть послание к римлянам. Первая глава. Многие люди считают послание к римлянам величайшим из всех тех, что были написаны в христианской истории. Это та точка зрения, которая есть у многих людей. Мы знаем, что все Писание Бога вдохновенно. Но нет сомнений, что в послании к римлянам есть что-то особое. В послании к римлянам мы находим такую логику, которая просто уникальна. То, как Павел открывает учение, тоже уникально. Мы находим величайшие темы христианской веры в послании к римлянам. Он обсуждает такие вопросы, как праведность Божия, доктрину оправдания, освящение, ясное учение о полной развращенности человека и многие другие доктрины. И Павел доносит эти доктрины очень умело. Конечно же, Евангелие мы находим в послании к римлянам. Можно сказать, что это основная тема этого послания. И мы находим, как апостол открывает это учение в различных плоскостях с различных сторон. Сила этого послания проявлена была во многих жизнях в течение многих веков. В критические моменты истории церкви эта книга играла очень важную роль. Например, Августин. Он говорит о том, что он обратился, читая это послание. Мартин Лютер говорил то же самое. Он говорил, что его духовное переживание, его духовный опыт был просто потрясен через то, что он прочитал в книге «Послание к римлянам». Реформация начала свое действие из-за обновленного понимания «Послания к римлянам». И бесчетное количество других верующих, чьи имена мы даже не знаем, нашли вдохновение в этом послании. Они нашли направление, наставление на страницах этого послания. Вы знаете, не обязательно это и легкая книга для изучения. Но она очень много дает, если мы изучаем ее. И вы знаете, я очень воодушевлен в том, чтобы проповедовать очень небольшой раздел из этого послания. Этот небольшой раздел, первая глава, первый стих. И просто слово по поводу того, что Павел делает вот здесь в первой главе. Мы знаем, что древние письма того времени, они шли в определенном порядке. Письма обычно начинались с утверждения имени автора этого письма. Ну, письма, которые я сейчас пишу, немного по-другому составляются. И письма, которые я получаю, тоже не следуют этому порядку. Ну, обычно нас учили, что имя ставится в конце письма. Но в то время это было не так. Поэтому мы видим, что эта книга, это послание было написано апостолом Павлом. И после имени автора, авторы, древние авторы обычно включали группу людей, которые получали письмо. Или, возможно, это письмо было написано какому-то одному человеку. Поэтому мы находим получателей послания здесь, в этом стихе. Затем обычно да, было приветствие к получателям. И иногда даже за этим следовала, может быть, какая-то короткая молитва. В своих посланиях Павел следует вот этому обычному порядку написания писем. Хотя мы находим очень важное отличие в этом. Он начало своих посланий делает способом для наставления. И из-за этого вступление к его посланиям, к его письмам обычно длиннее, чем обычные. И нигде это не видно так явно, как в послании к римлянам. Мы знакомы с Павлом. Мы знаем, что он был рожден в иудейской семье. Мы знаем, что его еврейское имя было Савл. Быстрее всего, что они назвали его в честь первого царя Израиля Саула. И мы находим из Писания, что его иудейское наследие было абсолютно безупречным. В послании к Филиппийцам 3 главе он, кстати, пишет о своем иудейском наследии. Он говорит о своей жизни до того, как он узнал Христа. Что он был обрезан в восьмой день. Он был из израильской семьи. Он указывает, что он был из колена Вениаминова. И он даже описывает себя так. Он говорит, что я еврей из евреев. И мы должны понять, что когда он говорит о своем наследии, он был настолько иудеем, насколько просто возможно было быть иудеем. Как многие дети, мальчики, иудейские мальчики, мы знаем, что он узнал какое-то ремесло, и он научился шить палатки. Также мы знаем из Писания, что в возрасте примерно 13 лет, быстрее всего, когда это произошло, он был отправлен своим отцом в Иерусалим, чтобы учиться у уважаемого учителя Гамалиила. Гамалиил был фарисеем. Он был, можно сказать, доктором Моисеева закона. И вот в эти годы обучения Павел возрастал. Можно даже сказать, он преуспел больше, чем все его соотечественники. Он показал очень серьезное ожидание, что он может быть просто невероятным фарисеем. И мы можем отметить кое-что еще важное в отношении Савла. Савл был из города Тарс. Он стал ненавистником Христа. Можно сказать, даже он был фанатичным ненавистником. Он был гонителем христиан. Он сажал их в тюрьмы. Он убивал их. Именно это мы находим о нем, когда впервые он упоминается в Писании. В Деяниях 7 главе, в 58 стихе, мы видим упоминание Савла впервые. И в тот момент мы знаем, он был еще молодым человеком, который держал одежды всех тех людей, которые побивали Стефана. Но это все еще не самое важное в отношении Савла. Удивительная вещь произошла с ним однажды. По дороге в Дамаск, чтобы хватать и сажать еще христиан, тех, кого он ненавидел, или тот, кого он ненавидел, сам воскресший Христос, явился Саулу. Это было настолько необычно, что все просто свалилось на него сразу. И он осознал просто заблуждение его путей. Он осознал пустоту своей иудейской системы верований. И он стал последователем Христа. Это удивительно. Потому что если смотреть на его прежние дела, на то, как он относился к людям, люди бы рассматривали его самым наихудшим, наверное, кандидатом на то, чтобы быть подобного рода человеком. Кандидатом на спасение? Ну, не Саул из Тарса. Но все же Бог суверенным образом спас этого человека. Что напоминает нам? Мы никогда не знаем, что Бог делает. Мы никогда не знаем, что Бог готов сделать в жизни какого-то человека. Что Он запланировал? Никакой грешник не является слишком трудным для спасения Божьего. Иногда мы думаем таким образом о людях. Я уверен, что были люди, которые так думали о Павле. Но когда Бог решает действовать в сердце человека, даже если они ожесточены ненавистью ко Христу, они могут быть спасены. Конечно же, это напоминает нам, что необходимо божественное действие в сердце человека. Это не произойдет до тех пор, пока Бог этого не совершит. Но по Божьему провидению и в соответствии с Его удивительной благодатью и милостью, Он спас этого человека, который ненавидел Христа. После его обращения он стал удивительным свидетелем Евангелия. Он был свидетелем воскресшего Христа. Он был свидетелем спасающей силы Евангелия. И Бог использовал его удивительнейшим образом. И через годы мы узнаем, что Павел был арестован. Он был посажен в тюрьму в Иерусалиме. Позже он был в Кесарии в тюрьме на 2 года. После очень опасного путешествия мы знаем, что он прибыл в Рим. Он пробыл там в тюрьме еще 2 года. А потом он был отпущен на некоторое время, что позволило ему снова начать проповедь. Но затем снова начались гонения под правлением Нерона. Снова Павел был арестован. Он был взят в Рим. И в соответствии с тем, что мы понимаем, он снова попал в тюрьму. И примерно в 67 году нашей эры он был убит. Какой выбор был у этого человека? Нет сомнений, что Павел является одним из самых значимых, одним из самых видимых людей во всей Библии. Вся история церкви, ранней церкви, может быть связана с Павлом. Бог использовал Павла для того, чтобы дать нам важнейшие доктрины. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Мы не прославляем человека, даже Павла. Но факт остается фактом. Его жизнь и его служение были очень важными. И когда он писал это послание, Павел не был в Риме еще. То есть, как бы он начинает с представления самого себя. Он не основывал эту церковь. Он не посещал эту церковь. Возможно, какие-то его друзья были там. Возможно, были люди, которые обратились от его служения и пошли туда, были в этой церкви. Но для большинства верующих в церкви в Риме он был незнакомым. Для нас, наверное, это трудно даже понять сегодня. Поэтому нам нужно как бы вернуться назад в историю, в то время, когда это послание было написано. Мы должны осознавать, что многие в христианском мире тех дней не осознавали и не знали, кто такой Павел. И некоторые люди, которые его не знали, они критиковали его. Они не принимали его учение. Поэтому Павлу было важно показать или представить себя таким образом, чтобы они поняли, кто он такой. И то, что он делает, он показывает им, каким образом он хотел бы, чтобы они знали его. Он показывает, наверное, самые важные вещи о себе. Он объясняет, что квалифицирует его для того, чтобы написать вот это послание к римлянам. То, что мы здесь видим, это его как бы характеристики, которые он показывает. Три способа, какими Павел хочет, чтобы римляне думали о нем. И очень важно нам понимать сегодня, что Павел говорит о себе. И как же Павел хочет, чтобы мы знали его? Давайте прочитаем, что Павел говорит в первом стихе. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Каким первым способом Павел хочет, чтобы люди его знали? Во-первых, зная господина, которому он служит. Он хочет, чтобы люди его знали по господину, которому он служит. В первом списке он говорит, я раб Иисуса Христа. И есть, по крайней мере, 6 греческих слов, которые доносят до нас идею служения. И он мог использовать любое из этих 6 слов. И любое бы из этих слов означало бы служение Иисусу Христу. Но он специально выбрал самое сильное слово. Термин «дулос»
–
обычное греческое слово, обозначающее «раб». Есть еще одно слово, которое говорит «слуга»
–
«диаконос»,
deacon,
откуда у нас появилось слово «диакон».
It means a servant,
это означает «слуга». Но это слово как бы означает человека, который свободен служить своему господину. Но Павел не это говорит. Он говорит, я дулос. А дулос означает, что я принадлежу своему господину, своему владельцу. Мы можем представить, наверное, себе такой рынок рабов. Рабы стоят для того, чтобы их могли купить. Встает аукционер и продает этих рабов с аукциона. И кто-то из толпы покупает этих рабов. И в этом случае человек становится дулос. Он является рабом человека, который его купил. Поэтому это своего рода узы. У раба нету своих прав. Он куплен господином. И это постоянные отношения. Очень важное, кстати, обратить внимание нам сегодня на то, что Павел говорит о себе. Это то, что каждый христианин должен говорить о себе. Иисус выкупил Павла с рынка. И теперь все, что было у Павла, все его время, его сила, его таланты, даже сама жизнь не принадлежали больше Павлу. Они принадлежали Господу. Павел говорит, вам нужно знать, кто я. Я раб Христов. Но это истина по отношению к каждому христианину. Это тот взгляд, с которым должны жить вы и я каждый день. Помните одну вещь о Павле. Он был рожден как свободный гражданин Рима. Он понимал, что такое свобода. И, наверное, никто не мог понять это лучше, чем Павел. Фактически, он пишет эти слова в те дни, когда большинство людей были рабами в Римской империи. Он мог сказать, я римский гражданин. У меня есть такая привилегия быть свободным гражданином Рима. Но он говорит, я не так себя рассматриваю. Я раб. И фактически он даже говорит, это моя наивысшая честь быть рабом Христовым. Наивысшая привилегия быть тем, кого Бог может использовать. И он даже радуется, осознавая это. Так же должны и мы поступать. И он называет себя так. И он говорит об этом в первом, самом первом. Мы можем видеть, что он называет себя апостолом. Но для него было гораздо больше быть рабом Христа, чем быть апостолом. Я должен думать таким же образом, я должен помнить об этом. Я, во-первых, раб. Во-вторых, пастор. Люди в наших церквях должны думать таким образом. Они, во-первых, рабы, а во-вторых, учителя воскресной школы. Они, во-первых, рабы, певцы, во-вторых. Они, во-первых, рабы, бизнесмены, во-вторых. Они, во-первых, рабы, во-вторых, продавцы. Я, во-первых, раб, во-вторых, отец. Я, во-первых, раб, во-вторых, муж. И так далее можно продолжать. Послушайте, Саул из Тарса понимал это с самого первого момента, как только обратился. На этой дороге в Дамаск. В тот день, когда он буквально лежал в пыли на дороге, он был ослеплен славой Господней. Каковы были его первые слова? Кто ты, Господи? Он знал, что это Господин. И вы знаете, быть последователем Христа это идея подчинения. То есть нужно принять идею подчинения. Вот что значит быть последователем Христа. И также это ветхозаветная концепция. Мы встречаем подобные термины в Ветхом Завете. Быть рабом Яхве. Это идея полной посвященности и послушания. А Моисей был назван слугой Господним. Таким же был Иисус
Навин.
Илия был назван Божьим служителем. Неемия был таким. И это также применялось к Давиду постоянно. Во всем Ветхом Завете мы встречаем подобного рода выражения. И Павел теперь взял эту идею и делает ее более конкретной. Я не просто раб Господень. Я раб Иисуса Христа. И вы знаете, порядок слов довольно-таки важен здесь. И Иисус Христос, ударение Павел делает на Христа. Он подчеркивает, что именно Он помазанный, Мессия. Мессия, Иисус, я Его раб. Есть еще кое-что важное здесь. Мы рабы Христовы.
But we find this statement in Mark chapter 10.
Но мы встречаем похожее утверждение в Марка 10 главе.
In Mark 10 verse 44.
Марка 10 главе, в 44 стихе.
Christ says this about us as slaves.
Иисус говорит следующее о нас как о рабах.
He says, whoever wishes to be first among you.
Он говорит, и кто хочет быть первым между вами?
Should be the slave of all.
Да будет всем рабом.
Same term, doulos.
Тот же самый термин «дулос».
So as Christians, we're not only slaves of Christ.
Итак, как христиане, мы не только рабы Христовы.
We're slaves of one another.
Мы рабы друг другу.
And Paul called himself that as well.
И Павел называет себя таким же.
In 2 Corinthians chapter 4,
во втором послании Коринфянам, 4 главе, 5 стихе.
He says, we preach not ourselves, but Christ Jesus as Lord.
Он говорит, мы проповедуем не себя, но Христа Иисуса Господом.
And he says, we are your slaves.
И он говорит, и мы рабы ваши.
What a great term this is.
Какой прекрасный термин.
This ought to be a term that's precious to us.
Это должен быть термин, который драгоценен для нас.
It reminds us who we are.
Он напоминает нам, кто мы такие. Он напоминает нам, что Господь купил нас своей драгоценной кровью. Павел написал об этом Коринфянам в первом послании Коринфянам 6 главе. 19 стих. Он говорит, и вы больше не свои. Вы куплены дорогой ценой. И мы должны любить называть себя рабами Господними. Вы знаете, что в этом даже есть утешение? Если Он мой Господин, если я принадлежу Ему, Он несет ответственность за меня. Он отвечает, чтобы заботиться обо мне. Он отвечает, чтобы отвечать на мои нужды. И это напоминает мне еще одну вещь. Это напоминает мне, что я полностью завишу от Него. Какая радость знать, что мы рабы Христовы. Какая радость знать, что Он наш Господин. Послушайте, каждый является рабом чему-то. Каждый служит чему-то или кому-то. И наша радость служить нашему Господину Иисусу Христу. Итак, Павел желает, чтобы люди знали прежде всего о нем, как со стороны Господина, которому он служит. Во-вторых, он хочет, чтобы люди знали его по тому положению, которое он занимает. Он говорит, я призванный апостол. Христос сделал Павла не только рабом, он также возложил на него особое положение. Он сделал его апостолом.
We find Paul mentioning this designation for himself in 9 out of his 13 letters.
Мы видим, Павел упоминает это положение, то положение, которое Бог на него поместил, в 9 из его 13 посланий.
So frequently he does refer to himself this way.
Он постоянно, довольно-таки часто говорит об этом.
The word means to be a delegate.
Слово означает как бы делегированный, буквально.
To be an ambassador.
Быть посланником.
An ambassador is someone who's sent out as a messenger with some orders.
А посланник – это кто-то, кто послан с определенным приказом или какими-то указаниями.
An ambassador is commissioned to go out.
А посланнику повелевается идти.
And he's given credentials.
И ему даны определенные права.
Credentials to act on behalf of someone else or another entity.
Права действовать от лица кого-то или быть представителем кого-то.
And with those credentials, then he can accomplish a particular mission.
И с этими правами он может достигать определенной цели.
That's what's wrapped up in this idea of being an apostle.
Вот что должны понимать мы в этой идее, что значит быть апостолом.
Apostle is someone commissioned by Jesus Christ.
Апостол это тот, кто идет от Иисуса Христа.
Given authority to act on Jesus's behalf.
И тот, кому дана власть от лица самого Иисуса Христа. Мы знаем, что он был не единственным апостолом. Мы знаем, что была группа людей, называемых
12.
И после того, как Иуда совершил самоубийство, Матфей заменил Иуду. Тот, кто был свидетелем воскресшего Христа. И это было также истинно по отношению к Павлу. И Христос призвал его напрямую, чтобы он был апостолом. Так же, как и другие, Павел был свидетелем воскресшего Христа. И иногда в Писании
This word has a broader meaning.
У этого слова есть более широкое значение.
To refer to a wider number of men and women.
Оно относится к более широкому количеству мужчин и женщин.
But here in this context in Romans,
но здесь, в этом контексте, в послании к римлянам,
it's the more narrow meaning.
Это слово имеет более узкое значение.
It's that particular office,
это конкретное положение,
that was held only by a small number of men.
Которое принадлежало только небольшому количеству
so
людей.
This marks Paul out as a member of that very unique group.
И это как бы выделяет Павла и ставит его в группу очень уникальных людей.
Now, in Ephesians chapter 2, verse 20,
в Ефесянам 2 главе 20 стихе
we find this important statement about apostles.
Мы находим очень важное утверждение в отношении апостолов.
It tells us something about the church.
Здесь говорится кое-что о церкви.
That the church was built on the foundation of the apostles and prophets.
Что церковь была утверждена на основании апостолов и пророков.
That was their role.
Именно в этом заключалась
they
их роль.
Laid the foundation of the church.
Они закладывали основание церкви.
So they were witnesses of the risen Christ.
То есть они были свидетелями воскресшего Христа.
They laid the foundation of the church.
Они закладывали основание церкви.
And as we've already talked about today,
и как мы уже с вами сегодня говорили,
we do not have apostles in this sense now.
У нас в этом смысле нету апостолов сейчас.
The foundation was laid.
Потому что основание уже было заложено
apostles and the prophets.
Апостолами и пророками.
Today we have evangelists and pastor teachers.
Сегодня у нас евангелисты есть и пастыри-учители,
for building on that foundation.
Которые созидают на этом основании.
But this apostle,
но этот апостол был очень одаренным человеком. Мы видим в книге Деяний апостолов, что у апостолов было очень много разных дарований, духовных дарований, которые подтверждали их положение. Они были апостолами знамений.
Find that in 2 Corinthians 12, verse 12.
Можно найти это во втором послании к Коринфянам 12:12. Что они совершали разные чудеса, которые были знамениями того, что они являются апостолами. И эти апостолы были сосудами, через которые Бог передавал свои откровения. И в конце концов мы видим, что через апостолов было составлено большинство Нового Завета. Возвращаясь к нашему тексту. Павел говорит очень ясно, я был призван на это положение. Это не то, что, к чему он стремился. Это слово «призванный» буквально означает «божественно избранный». Это было действие, предпринятое по отношению к нему Богом. Есть такое понимание, что у всех христиан есть призвание. Мы призваны быть святыми, говорит Писание. Вот что значит быть христианином. Но это как бы такое широкое значение идеи призвания. Но здесь вот мы видим такое особое описание, которое относится к Павлу. Бог поместил его в особую сферу служения. Итак, мы видим божественное, суверенное действие Бога. И Павел подчеркивает это действие, суверенность Божию в Галатам 1 главе. В послании Галатам, 1 главе, 1 стихе, он называет себя апостолом. Но он говорит, и я апостолом не через человека, но Иисусом Христом. Что он здесь говорит этим христианам в Риме? Он говорит им, что когда он пишет это письмо,
he's not writing just as a private individual.
Он не пишет его как просто отдельный какой-то человек.
He's not even writing as a gifted individual.
И он даже не пишет его как просто одаренный человек.
He says, I'm writing as a called apostle.
Он говорит, я пишу его как призванный апостол.
And that means what we find here,
это означает, что то, что мы находим здесь,
the very authority of God himself.
Имеет авторитет или имеет власть самого Бога.
That had great implication for those original readers of this letter.
Вы знаете, это очень серьезно могло быть применено изначальными читателями этого послания.
It has implication for us as well.
Но также и для нас есть очень серьезное применение.
When we read this epistle,
когда мы читаем это послание,
it has authority.
оно обладает властью.
We must hear the words of this book.
Мы должны слушать слова этой книги.
Of course, that's true of any portion of scripture.
Конечно же, это истина по отношению к любому, к любой части Писания.
It's inspired by God, it's not written by men.
Писание богодухновенно, оно не написано просто людьми.
If it's inspired by God,
а если оно богодухновенно,
we must submit to it.
Мы должны подчиняться ему.
If it's inspired by God,
если оно богодухновенно,
we must trust it.
Мы должны доверять ему.
In times of trials,
во времена скорбей,
in times of difficulty,
во времена трудностей,
regardless if we find it difficult to live it out,
независимо от того, если мы видим, что нам трудно по нему жить,
we can't approach this book as if it's just a normal book.
Мы не можем подходить к этой книге как просто обычной книге.
Paul wrote it on behalf of God.
Павел пишет от лица Бога.
Paul is not being prideful here.
И Павел здесь не гордится. Но очень важно для римских верующих знать, кем он был. И именно это одна из вещей, которую он хочет, чтобы они знали. И, во-первых, Павел хотел, чтобы они знали о господине, которому он служит. Он также хочет, чтобы они знали о том положении, которое он занимает. И, в-третьих, он хотел, чтобы они знали о нем по проповеди, которую он проповедует. Это последнее определение, которое Павел использует для описания себя. Здесь он говорит, я избранный к благовестию
Божию.
Избранный, значит, должен быть отделен для чего-то.
This word is used elsewhere in scripture.
Это слово также используется в других местах Писания.
When Barnabas and Saul became missionaries,
когда, например, Варнава и Савл стали миссионерами,
they were set apart by the church.
Сказано, что они были отделены церковью.
But here's the essence of the term.
Но вот сущность этого термина.
It's an interesting word.
Очень интересное слово.
It contains the thought of the horizon that we look out and see.
В нем содержится такая идея горизонта, который мы можем видеть.
So it means this.
Оно означает следующее.
If we've been set apart,
если мы отделены,
new horizons have been formed for us.
Новый горизонт открывается для нас.
In other words, new boundaries are marking out our life.
Другими словами, новые границы теперь описывают нашу жизнь. Вот что здесь говорит Павел. Он говорит, когда я пришел ко Христу, весь горизонт изменился. Границы моей жизни изменились. Теперь границы моей жизни определяются Христом, и они полностью установлены Христом. Это утверждение о цели Павла в его жизни. Я отделен, я избран для этой конкретной цели. Но когда это произошло? Когда произошло это избрание, это отделение? Ну, конечно же, мы сразу вспоминаем его путешествие в Дамаск. Но мы можем посмотреть, что даже еще раньше. Галатам, 1 глава, 15 стих.
It happened before he was converted.
Это произошло еще до его обращения.
In Galatians 1:15.
Послание Галатам 1:15.
He says, God set me apart even from my mother's womb.
Он говорит, Бог избрал меня еще от утробы матери моей.
And he called me through his grace.
И призвал благодатью своей.
This is another significant statement concerning God's sovereignty.
Это еще одно очень важное утверждение в отношении Божьей суверенности.
This setting apart was independent of any action on Paul's part.
Это избрание было независимо от каких-либо действий со стороны Павла.
God's eternal purposes.
Божьи вечные цели.
Had marked him off.
Выделили его.
As the special vessel.
Как особый сосуд.
With a special purpose.
С особой целью.
Even before he was born.
Еще до его рождения.
What a thought.
Посмотрите на эту мысль.
That means everything that happened along.
Это означает, что все, что происходило в жизни Павла, было частью Божьего плана. Все такие вот противоречивые его наследия, его иудейское наследие, его римское наследие, его обучение греческому, его взращивание семьей, знания, которые он получил, все это было направлено Богом. Вы можете это увидеть также в других местах Писания. Вы можете увидеть ту же самую идею в отношении Якова, Самсона, Самуила, Иеремии, Иоанна Крестителя. Та же самая идея в отношении отделения еще до рождения. Но это отделение стало явным или видимым по дороге в Дамаск. Вот что Христос ему сказал в тот день. Деяние 9:15. Вот что Христос ему говорит, что Павел, Савл в тот момент, Христос сказал, ты избранный сосуд мой, чтобы возвещать имя мое пред язычниками. То, что Христос совершил с Павлом, с Савлом по дороге в Дамаск, это не было просто каким-то одномоментным решением, и Христос решил, вот так сделаю. Это была часть Божьего плана для жизни Павла. Итак, Павел говорит здесь, что я был избранный к благовестию Божию. Вот этот небольшой предлог очень важен, потому что этот предлог показывает цель. Для какой причины? К служению благовестия. Павел говорит, если вы хотите знать, кто я, вот что суммирует мою жизнь. Евангелие Божие. Благая весть. Все это возвращается к Ветхому Завету книги пророка Исаии. Несколько глав Исаии. Главы с 40 по
66.
Это ссылка на благую весть, которая будет провозглашаться. И новозаветные авторы, они берут ту же самую концепцию. Весть, которую они проповедуют, это благая весть. Потому что они провозглашают свободу. Свободу тем, кто находится в рабстве греха. Это величайшая новость, которую когда-либо проповедовалась. И Павел говорит, вот что охватывает меня. Вот что я проповедую. И это не слово, которое исходит от меня. Это не мое Евангелие, не мое благовестие, которое я написал. Он очень ясно говорит, что это благовестие или Евангелие Божье. Это Евангелие происходит от Бога. Оно коренится в вечных Божьих целях. И когда Павел говорит, что избранный к благовестию, он говорит о том, что полностью охватывало его жизнь. Какое изменение произошло по дороге в Дамаск? Мы можем сказать, что в тот день он сжег мосты. Он сжег мосты, которые связывали его с прошлой жизнью. Все возможности пойти на компромисс для него больше не существовали. Потому что он говорит, я был взят, можно сказать, под арест Евангелия. И именно это делает Евангелие. Оно захватывает людей. Это очень мощная весть, которая захватывает людей. И вы знаете, здесь очень интересная концепция представлена. До того, как он пришел ко Христу, Павел был фарисеем. Что означает фарисей? Фарисей буквально означало «отделенный». Они гордились своим отделением от других людей. Отделением от мира. Отделение от тех людей, которые с ними не соглашались. Отделение от нечистоты, которая могла их осквернить. Но это было что-то негативное. А Павел говорит что-то здесь совсем другое. Он говорит, до того, как я узнал Христа, я был отделенный. Но это было законничество. Это была жизнь, которая пыталась отделиться от чего-то. А мое отделение сегодня другое. Я отделен для чего-то. Он отделен для чего-то положительного. Он говорит, я больше не знаю, от чего, как бы, я, вы не знаете обо мне, как я был от чего-то отделен раньше, но теперь я известен тем, для чего я отделен. Было Евангелие Божие. Отделен для более важной цели. И он говорит, я живу теперь жизнью свободы. Она освободила меня от тех уз, в которых я был. Я полагался на закон. Каким-то образом я считал, что закон сделает меня приемлемым для Бога. И если я буду послушен закону, то Бог примет меня. Но теперь все по-другому. Я не повинуюсь закону для того, чтобы быть принятым. Во Христе я полностью принят. Знаете, это настолько важно понимать христианам. Когда доходит вопрос до послушания, есть три типа людей, прежде всего. Есть люди, которым вообще не важно повиновение. Люди этого мира. Но есть еще два других типа людей. Есть люди, которые пытаются быть послушными закону для того, чтобы быть принятыми Богом. Быть послушными Богом для Бога для того, чтобы каким-то образом впечатлить Бога. Это все еще не христиане. Есть и третья группа. Есть группа людей, которые понимают, что я принят, полное принятие во Христе. Я более принят, чем вообще можно представить это. И из-за того, что я принят, поэтому я хочу повиноваться. Это Евангелие. Павел говорит, я живу теперь по благодати, а не по закону. Для меня исполнять волю Божию – это радость. Радость, которую я никогда не имел под законом. Теперь у меня есть уверенность. Будучи под законом, я не мог иметь уверенности. Теперь я нахожусь оправданным пред Богом. В другом месте Писания он говорит так. Для меня жизнь – Христос. Для меня быть отделенным значит жить для Христа. Павел говорит, я живу теперь жизнью доверия Господу. Мой акцент или то, на чем я концентрируюсь, это жить жизнью угодной Христу, а не себе. Мое желание теперь изменяться, чтобы становиться более похожим на Христа. И у меня есть желание говорить другим о Христе. Вы знаете, очень много в этой фразе быть избранным к благовестию Божию. Мы должны быть людьми Евангелия. Мы должны жить Евангелием. Некоторые люди думают, что Евангелие – это только способ, как прийти ко Христу. Но Евангелие также и для христиан. Это то, как мы должны жить для Христа. Итак, что же мы видим здесь о Павле? Он был купленный раб. Он был назван апостолом. И он был признан апостолом, и он был избранным или отделенным благовестником, проповедником. Какой пример суверенной благодати Божией? Христос взял своего самого большего врага, чтобы сделать своим величайшим апостолом. Сегодня мы не можем быть апостолами. И не каждый человек будет проповедником, ну, в таком техническом смысле. Но если вы знаете Христа, вы все еще являетесь купленным рабом. Вы являетесь дулосом. И из-за того, что вы призваны Христом к спасению, вы должны быть охвачены этой целью для жизни. Одной одним пламенем, вот этим одним огнем в своей жизни, жить и провозглашать Евангелие. И если это станет мотивацией всех ваших действий, в любой ситуации вашей жизни, что дает мне силу во время скорбей? Это знание Евангелия, что я принадлежу Христу, и что у меня есть цель для жизни. Какова мотивация моей честной жизни и работы? Евангелие. Почему я хочу быть известен как верный муж и отец? Потому что я думаю о Евангелии. Но о том, что Христос сделал ради меня. Ну и, конечно, здесь важная вещь для тех, кто не знает Христа. Что нет другого пути, как прийти к Богу. Нет другой вести, которая спасает. Только Евангелие может освободить вас от греха. Я знаю, что значит быть лицемером. Я знаю, что значит быть охваченным теми вещами, которые связаны с Богом. И вырасти в том, что... чтобы знать о Христе, но в тот же момент не знать Христа. Давайте помолимся. В отдельных газетах, журналах в Соединенных Штатах я видел так называемые фотографии до и после. Очень часто эти фотографии являются просто рекламой каких-то продуктов. Возможно, это, ну, скажем так, реклама программы по похудению. Или, например, реклама каких-то витаминов. И они делают что? Они фотографируют человека до того, как он пошел на эту программу. А затем уже фотографию человека после этой программы. И фотографии, которые после, всегда выглядят просто фантастически. Человек улыбается, счастливый, выглядит здоровым. Но что больше всего захватывает меня, это фотография до. Это, наверное, самая худшая фотография, которую возможно было сделать этого человека. Он не улыбается. Он такой, знаете, абсолютно с каменным лицом. Волосы вообще не расчесаны. Для меня всегда кажется, что такая фотография специально была сделана. Что они специально сделали человека таким, чтобы он выглядел ужасно настолько, насколько возможно просто. Сегодня в Писании мы будем с вами смотреть на фотографию до. Это портрет человека до того, как он пришел ко Христу. И я вам могу гарантировать, что вот эта вот фотография человека, который был до пришествия ко Христу, абсолютно не искажена. Она абсолютно точная. Это библейское описание состояния каждого человека, который когда-либо был рожден. Поэтому откройте вместе со мной Ефесянам 2 главу, стихи 1, 2 и 3. Ну и просто некоторые замечания по всей главе. Во второй главе есть два таких основных параллельных раздела. Стихи с 1 по 10 один раздел. И с 11 по 22 еще один раздел. Первые 10 стихов описывают Божьи действия в спасении какого-то человека. И этот первый раздел, стихи с 1 по 10, состоят на греческом из двух длинных предложений. В греческом языке стихи с 1 по 7 – это одно длинное предложение. И стихи с 8 по 10 – это еще одно предложение. А мы с вами сегодня посмотрим стихи с 1 по 3. Прочитаем. «Итак, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Первый стих начинается с союза, который показывает нам, что это продолжение мысли из первой главы. И первая глава показывает тему Божьего действия в истории, Божьего действия в приведении людей к спасению. И все, что он делает для того, чтобы прославить себя.
But this conjunction signals a new stage now in the argument.
Но этот союз показывает как бы новый раздел или как бы новый этап его аргументации.
In other words, this new chapter continues the theme of chapter one.
Другими словами, можно сказать, что вторая глава, она продолжает тему, начатую в первой главе.
And it seeks to apply that theme.
И она старается применить эту тему.
And that theme is the power of God's actions in Christ.
Эта тема – это сила Божьих действий во Христе.
But now Paul is concentrating on his readers in a particular way.
Но теперь Бог концентрирует своих внимание своих читателей на чем-то особенном.
I want you to notice something else before we begin.
И прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы кое-что еще заотметили.
That Paul addresses his readers with the pronoun you.
Что Павел обращается к своим читателям таким местоимением вы.
Who is he referring to there?
Кому он здесь говорит?
Well, if we go back to the previous chapter,
ну, если мы вернемся к предыдущей главе,
we find that this is his way of addressing Gentile readers.
Мы увидим, что это его способ обращения к язычникам-читателям.
So in verse 1 of chapter 2, he's addressing Gentiles.
Поэтому в первом стихе второй главы он обращается к язычникам.
But if you look at verse 3,
но если вы посмотрите на третий стих,
he changes pronouns.
Он изменяет местоимение.
And now he's talking, he says we.
Теперь он говорит «мы».
Now he's referring to his own people, the Jews.
Теперь он уже относится к своему народу, к иудеям.
So what does that tell us about verses 1, 2, and 3?
Что же это нам говорит о этих трех стихах, первом, втором, третьем?
That what he's saying here applies to all mankind.
Что то, что он говорит здесь, применимо ко всему человечеству.
This is some truth about every person.
Это истина о каждом человеке.
What we call biblical anthropology.
Это то, что мы называем библейской антропологией.
It's what the Bible says about man.
Это то, что Библия говорит о человеке.
And what he says here is very pessimistic.
И то, что он здесь говорит, на самом деле очень пессимистично.
It's a picture of human nature that's not very pretty.
Это образ человеческой природы, который на самом деле очень некрасив.
It's the before photo.
Это фотография до.
This is the biblical diagnosis.
Это библейский диагноз.
A fallen man in a fallen society everywhere.
Падшего человека и падшего общества в любом месте.
This is what life outside Christ looks like.
Именно так выглядит жизнь без Христа.
And it's a very honest evaluation of lost man.
И вы знаете, это очень точное и очень честное описание заблудшего человека.
And as we read it,
и читая это, мы приходим к одному выводу, что человек, погибающий человек, заблудший человек, в очень серьезной проблеме. У него очень серьезная проблема. На самом деле мы видим, что Павел показывает нам два факта в отношении заблудшего, погибающего человека. Два факта, которые помогают нам понимать, насколько же серьезна ситуация. Факты, которые показывают, а почему Богу было необходимо вообще входить, приходить. Я думаю, что изучая этот текст сегодня утром, этот текст поможет нам, тем, которые уже знают Христа, быть еще более благодарными за то, что Бог совершил ради нас. Итак, первый факт.
Lost man lives in a state of spiritual death.
Погибающий человек живет в состоянии духовной смерти. Он был рожден, и он живет в состоянии духовной смерти. И он в первом стихе говорит, вы были мертвы. Конечно же, он использует это таким образным языком. Таким. Он говорит здесь о духовной смерти. Это состояние, когда человек отчужден от Бога. С одной стороны, как бы он жив. Ну, как бы, я говорю, это способ жизни. Но из-за того, что он отделен полностью от Бога, то это на самом деле состояние смерти. И это состояние, в которое рожден каждый человек. И в этом естественном состоянии они не могут понимать духовных вещей. Они не будут любить духовных вещей, потому что они духовно мертвы. В первом послании к Коринфянам, 2 главе, Павел еще добавляет комментарий. Что он говорит о душевном человеке во втором послании к
Коринфянам?
В 14 стихе он говорит, что он не принимает того, что от Духа Божьего. Духовное для него это юродство, глупость.
Павел говорит, что он не может понять их.
Павел говорит, он не может этого понимать. Ну, я понимаю, что у него может быть какая-то интеллектуальная активность. Но он не примет духовные истины. Он не полюбит духовное. Потому что это можно понимать только духовно. А заблудший, погибающий человек, он духовно мертв. И здесь он приводит некоторые подтверждения его духовного состояния. Духовная смерть подтверждается двумя терминами, которые он использует в первом стихе. Преступления и грехи. Что означают эти слова? Ну, давайте посмотрим на первое слово «преступление». Это слово во множественном числе.
Это слово, которое привлекает внимание to the individual acts of sin that a person commits.
Но это слово привлекает внимание к отдельным действиям человека, которые совершает он.
A spiritually dead person commits acts called trespasses.
Духовно мертвый человек совершает дела, которые называются преступлениями.
He sins against the will of God.
Он грешит против воли Божьей.
And it's a personal choice.
И это личный выбор человека.
To transgress the law of God.
Чтобы преступать закон Божий.
And since it's referring to personal choices,
и так как это говорит о личном выборе человека,
it's a word that describes rebellion.
Это слово, которое описывает противление, восстание.
Natural man rebels intentionally against God.
Естественный, душевный человек намеренно восстает против Бога.
It's his nature to do that.
Это его природа. Он по природе по своей так поступает. Потому что он духовно мертв.
The second word, sins,
второе слово, грехи.
This word means to miss the mark, the target.
Это слово буквально означает не попасть в цель или промахнуться мимо цели.
An illustration would be someone who's trying to shoot an arrow at a target.
Иллюстрацией может быть человек, который стреляет из лука в цель.
He tries to hit the target.
Он пытается попасть в цель,
but he misses it.
Но он промахивается.
Well, see, the natural man is like that.
И можно сказать, что обычный душевный человек он подобен такому.
In certain points in time,
в определенное время, какое-то время, похоже или кажется, что он делает что-то хорошее. И это правда, что обычный человек может делать какие-то нравственные вещи. Он может быть ответственным человеком. Он может быть хорошим гражданином. Но они не могут жить таким образом, как постоянный стиль жизни. А именно этого требует Бог. Совершенную святость всю жизнь. Это единственное послушание, которое угодно Богу. А они не способны это сделать, потому что они духовно мертвы. Даже их отдельные какие-то добрые дела, которые они могут делать, все равно не угодно Богу.
find a comment on that in Psalm 5.
В Псалме 5 мы видим, как псалмопевец пишет об этом.
And in Psalm 7.
И в 7-м псалме тоже.
It talks about how God is angry with them.
Там говорится о том, как Бог гневается на них.
So he doesn't have lifelong holiness.
Поэтому у такого человека нету святости на всю жизнь.
But here's another problem with the good that they do.
Но вот еще одна проблема в том добром, как бы, который они делают.
Lost man keeps changing the definition of what is right and wrong.
Погибающий человек, он постоянно изменяет и дает разное определение тому, что правильно, что неправильно.
He changes the definition of what is right.
Он изменил определение тому, что правильно,
to match his behavior.
Чтобы оно совпадало с его поведением.
It's like the little boy who was shooting the arrow.
Это как маленький мальчик, который стреляет из лука.
He was in his yard and he had a target.
То есть как у себя где-то он у него есть цель.
And so he drew a target on this what we call a bullseye, a circle to try to hit.
И вот он нарисовал эту вот цель с центром.
And so he tries to shoot the arrow at this target to hit the
center. Пытается выстрелить из лука, чтобы попасть в центр этой цели.
And yet he keeps missing it.
Но все равно он продолжает промахиваться.
He hits to the side, but never hits the center of the target.
Он попадает куда-то, может быть, в край этой цели, но никогда не попадает в центр.
So what did he do?
Что же он делает?
He shot his arrow.
Он стреляет стрелу.
And wherever it hit,
и куда бы она ни попала,
he drew the target around the arrow.
Он рисует просто центр вокруг стрелы.
So it looks like he hit the mark.
Похоже, как будто бы он попал в цель.
See, that's what lost man does.
Вот что делает на самом деле погибающий человек.
Whatever he thinks is good,
что бы он ни думал, что является хорошим,
is what he's doing.
Это то, что он делает.
He defines his own behavior as what is right.
Он описывает свое поведение тем, как бы говорит, что это правильно.
God is not fooled by that.
Но Бога не обманешь этим.
God sees his trespasses,
Бог видит его преступления,
that he intentionally chooses to rebel against
что он намеренно решил восстать, противиться закону Божьему.
He also sees his sins,
и он также видит грехи.
That he's missing the target.
Он видит вот эти непопадания в цель.
And the reason is he's unable to do it.
И причина-то в том, что он не способен это сделать.
Because he's spiritually dead.
Потому что он духовно мертв.
So with these two terms,
итак, с двумя этими терминами,
Paul gives us one concept that summarizes human beings.
Павел показывает нам одну концепцию, которая суммирует или объединяет все человечество.
That they are completely sinful,
что они полностью греховны.
And this is their existence.
И это их существование.
He says they're dead in their trespasses.
Он говорит, что они мертвы по преступлениям и грехам.
This is their existence because this is who they are. They're spiritually dead.
Это их существование, потому что это то, кем они являются. Они духовно мертвы.
See, lost man is not just sick.
Погибающий человек не просто болен.
He's completely dead.
Он абсолютно мертв.
He's dead by nature.
Он мертв по своей природе.
He's dead by habit.
Он мертв по своим привычкам.
He's a corpse.
Он труп.
Unresponsive to God.
Он не отвечает Богу.
Unresponsive to God's righteousness.
Не отвечает на Божью праведность.
We must understand this was the condition we were born into.
И мы должны понимать, что это то состояние, в которое мы были рождены.
Those around us where we live.
И те, которые вокруг нас, где мы жили.
If they don't know Christ.
Если они не узнали Христа.
This is their condition.
Это их состояние сейчас.
That's the first fact about man.
Итак, это первый факт в отношении человека.
Lost man lives in a state of spiritual death.
Погибающий человек живет в состоянии духовной смерти.
Paul gives us a second fact.
Павел показывает нам также и второй факт.
Lost man lives in a state of spiritual bondage.
Погибающий человек живет в состоянии духовных уз.
I mean, as if it's not enough to know that he's born dead.
Если этого недостаточно понимать или знать, что он рожден мертвым,
Paul goes on to make the before photo even more clear.
Павел продолжает и делает вот эту вот фотографию до еще более ясной, более четкой.
Now remember, this before photo has not been altered in any way.
И помните о том, что вот эта фотография до, она никаким образом не была изменена, не была специально подстроена.
Paul is being completely honest here.
Павел здесь очень точно или абсолютно честно описывает человека. Абсолютно точно.
Now, as we've seen, lost man is not just passive in this death.
Итак, видя погибающего человека не просто пассивным в своей смерти,
he expresses his death in his conduct.
Но он выражает свою смерть в своих поступках.
He commits trespasses and sins.
Он совершает преступления и грехи, мы сказали.
He's actively involved in his death.
Он активно как бы участвует в своей смерти.
And Paul emphasizes this activity with another phrase.
И Павел подчеркивает это участие еще одной фразой.
In verse 2, he says, it's the way you formerly walked.
Во втором стихе он говорит, это способ или то, как вы поступали, то, как вы жили.
Now, this is a common concept that we find in Scripture.
Это, знаете, очень общая, очень часто встречающаяся концепция в Писании.
Even in the Old Testament, it's a Hebrew concept.
Даже в Ветхом Завете это вообще еврейская такая концепция.
The idea of walking is a way to describe behavior.
И сама идея поступать, когда говорится поступал или ходил, это описывает поведение.
It's a person's way of living.
Это способ жизни человека.
It's their ethical conduct.
Это их этические поступки.
The person's walk is what characterizes their lifestyle.
Хождение человека описывает жизнь человека, его стиль жизни.
And so the scriptural idea is this.
Поэтому идея Писания состоит в следующем.
If you can examine a person's behavior,
если вы можете исследовать поведение человека,
then you discover the way he thinks.
Тогда вы можете увидеть, каким образом он думает.
You discover his philosophy of life.
Вы можете увидеть философию его жизни.
What we call his worldview.
То, что мы называем его мировоззрением.
Because we express our ideas of life in the way we live.
Потому что мы выражаем свои идеи жизни в том, как мы живем. Или Писание говорит, в нашем хождении.
Now, interesting concept here.
Очень интересная концепция.
He's presenting people who are dead,
вот эти вот мертвые люди, которые представлены здесь,
but these are dead people who walk.
Но это мертвые люди, которые ходят.
They're dead toward God,
они мертвы по отношению к Богу,
but they're alive toward something else.
Но они живы к чему-то другому.
They're alive toward wickedness.
Они живы по отношению к нечестию.
They walk about freely.
Они ходят как бы свободно.
And they feel perfectly at home in this world.
И они чувствуют себя в этом мире как будто дома.
They're dead,
они мертвы.
But they're the living dead.
Но они живые мертвецы.
Now, when I was a kid,
когда я был ребенком,
I remember watching some movies.
Я помню, как я смотрел некоторые фильмы.
Old black and white movies.
Это были старые такие черно-белые фильмы.
And, our English word for this is a zombie.
И у нас есть такое английское слово «зомби».
It's a person who's died,
человек, который умер,
but for whatever reason, they're still walking around.
Но по каким-то причинам он все равно ходит.
And these dead people would be walking around
и вот эти вот мертвые люди, мертвецы ходят медленно.
And they were in the process of decay.
И они такие в процессе разложения.
And, very scary.
Очень, довольно-таки страшно.
I would have nightmares about that.
У меня даже кошмары, помню, снились после таких фильмов.
People that were dead, yet they're still walking around.
То есть мертвые люди, они все равно ходят.
And they usually walk slowly.
Обычно они ходят медленно.
But yet they could always catch people who were running.
Но все равно они всегда могли поймать людей, которые убегали.
That was frightening to me.
Вот это всегда пугало меня.
That's what's going on here in this verse.
Но именно это и происходит здесь, в этом стихе.
These are zombies.
Это зомби.
Dead people who are walking around.
Мертвые люди, которые ходят.
But
Но
they're not free.
Они не свободны.
They're not enjoying any kind of freedom.
Они не испытывают какую-то свободу.
Instead, what we find here is they're in bondage.
Но вместо этого мы видим, что они находятся в узах.
They're in bondage to some other forces.
Они в узах каким-то связаны какими-то другими силами.
Some forces over which they cannot have victory.
Силы, над которыми они не могут иметь победы.
Some influences that are causing them to choose their lifestyle.
Какие-то влияния, которые заставляют их жить так, как они живут.
Well, what does Paul say determines the conduct of unbelievers?
Что говорит здесь Павел, что определяет поведение неверующих?
Well, first of all, he says there is some external worldly pressure.
Ну, во-первых, он говорит, что есть внешнее мирское давление.
He says in verse 2, you walk according to the course of this world.
Смотрите, он говорит, вы некогда жили по обычаю мира сего.
It's the way of the world.
Это способ жизни мира.
And it's an interesting term in Greek here.
В греческом интересный термин здесь.
It's a word that describes the epochs of time on the timeline.
Это слово, которое описывает такие вот определенные времена на как бы на шкале времени.
The course or the way of the world.
Как бы можно сказать путь или способ жизни этого мира.
When you look at the history of the world.
И глядя на историю этого мира.
There are these time periods on the timeline.
Можно сказать, есть такие временные периоды на шкале всего времени.
And all along the way, in each one.
И везде на каждом периоде времени.
There is a system that runs everything.
Есть определенная система, которая всем управляет. И он называет ее миром. Греческое слово «космос». В этом стихе это слово означает мировую систему. И цель всего в следующем состоит. Есть мирское влияние в этом мире. Это влияние или состояние общества. Это привычки общества. Это предпочтения общества, которые абсолютно далеки от Бога. Мирская система, она далека от Божьих путей. Она отделена от Божьих стандартов. Это система ценностей. И она доминирует в нашем мире. И Павел говорит, что это система держит людей в плену. Итак, эти мертвые люди ходят. И также они думают. Что же они делают, когда думают? Они выводят свою систему. Систему мирских верований. Давайте быстренько посмотрим на третью главу послания Иакова. Пожалуйста, заложите послание Ефесянам. И посмотрите на Иакова третью главу. Стихи 15 и 16. Давайте прочитаем, что Иаков здесь говорит. 15 и 16 стихи. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Есть определенное мышление в мире. То есть, какая-то определенная мудрость, как названо у Иакова. Но он говорит, это мудрость не свыше. Это земная мудрость. Душевная. И неверующие, они находятся под влиянием этой мудрости. Они находятся в узах этого мира, в том, как мир живет. Они думают так же, как думает мир. Они свои точку зрения выводят из того, что говорит мир. Они контролируются изменяемым мнением этого мира. И они желают изменяться. И по их мнению, нужно соответствовать ему. Ты не должен не повиноваться мирской системе. Поэтому Павел говорит, до того, как мы пришли ко Христу, мы жили по обычаю этой системы мира. Мы были в узах ей. Это было невероятное влияние, которое заставляло нас делать те выборы, которые мы делали в жизни. Можно сказать, внешнее мирское давление. Но есть также и второе влияние, которое определяло наши поступки. Здесь он упоминает еще сверхъестественную власть тьмы. Не то, чтобы люди, которые вне в Христе, они просто подчинены влиянию этого мира. Но здесь даже говорится, что потерянные люди, заблудшие люди, они получали силу от сил зла. И посмотрите, Павел здесь говорит об этих силах зла как очень могущественном противнике, сверхъестественном существе, который управляет всем множеством этих нечистых духов. Он называет его князь, господствующий в воздухе. Послание Ефесянам довольно-таки уникальное в Новом Завете. Послание Ефесянам дает нам больше информации о силах зла и тьмы, чем любое другое новозаветное послание. Если вы посмотрите на 4 главу послания Ефесянам, 27 стих, здесь упоминается дьявол. 6 глава, 11 стих. Опять вспоминается козни дьявольские. 6 глава, 16 стих. Он называется лукавым. Но в нашем тексте он говорит, что он князь, господствующий в воздухе. Что буквально означает, он управляющий. Он главный лидер, главный правитель среди всех сил тьмы. И в Евангелиях он называется правителем бесов. Можно увидеть это в Евангелии от Марка 3 главе, в Луки 11 главе. Можно увидеть это в Матфея 9 главе, Матфея 12 главе. Правитель бесов. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, 14 главе, 16 главе, он называется князем этого мира. Во втором послании Коринфянам 4 главе он называется Богом века сего. Что же Писание говорит нам? Что в самом центре сил зла есть личная сила. Сам сатана. И наш текст говорит, что сатана, он господствует в воздухе. Другими словами, он господствует над царством в воздухе. О чем же здесь говорится? Здесь говорится о какой-то конкретной сфере. Можно так сказать, серединная сфера. Между землей и небом. И в этой сфере есть бесовская сила. И они движутся. И у них есть доступ на землю, свободный доступ. И воздух, это, можно сказать, та сфера, которая находится между землей и небом. Это место пребывания злых духов. Это место пребывания князя этого мира и его также сотрудников. Это духовные силы нечестия, зла. И те, кто не знают Христа, или которые не знают его милости, они находятся под его властью. Эти силы, они противятся тем, которые не знают Христа. И вы знаете, у этих людей у них нет никаких способностей для того, чтобы противостоять этим силам или бороться с ними. Итак, это князь, господствующий в воздухе. И Павел дальше описывает. Он описывает его как духа, действующего ныне. Сатана не вездесущий. Он не присутствует в каждом месте одновременно сразу. Только Бог вездесущий. Но он управляет через злых духов. Он управляет через силу, которая присутствует в этой мировой системе. И он употребляет вот этот могущественную силу над жизнями потерянных людей. И он держит их в узах. Потерянные люди, заблудшие, погибающие мужчины и женщины. Говорится, что этот дух сейчас действует. Это динамичная сила. Сверхъестественная сила. Пожалуйста, поймите серьезность всего этого. Эти духи, дьявол, сверхъестественный. И он имеет очень мощное влияние над погибающими людьми. Вот в этой мировой системе. И это влияние настолько эффективно, что люди, которые находятся в узах, в конце второго стиха, называются сынами противления. Здесь сказано, что эти люди, они характеризуются своим неповиновением. Они противятся против авторитета Бога. И они даже предпочитают как бы отвечать на то, что сатана хочет. Они предпочитают мировую систему. И вместо того, чтобы отвечать на то, что Бог хочет от них, на те доказательства, которые они видят в творении,
just like Romans chapter 1 says,
так же, как говорит послание к Римлянам, 1 глава,
they suppress that knowledge.
Они подавляют эту истину, подавляют.
They reject the gospel,
отвергают Евангелие.
They disregard God's will,
они отвергают Божью волю,
because they do not want it.
Потому что она им не нужна, они не хотят ее.
Hold your place and turn to 2 Corinthians chapter 4.
Заложите этот текст и откройте 2 послание к Коринфянам, 4 главу.
This is an important parallel statement.
Очень важное параллельное утверждение.
About the power of evil.
О силах зла.
And the influence that Satan has over lost people.
И влияние, которое сатана имеет над подгибающими людьми.
2 Corinthians chapter 4.
Второе послание Коринфянам, 4 глава.
Verses 3 and 4.
Стихи 3 и 4.
2 Corinthians.
Второе Коринфянам, прочитаем. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Итак, погибающие люди духовно мертвы. Они находятся в узах этой мировой системы под влиянием Бога века сего. И этот текст во втором послании к Коринфянам говорит, что Бог века сего даже ослепил умы их, чтобы неверующие, духовно мертвые, и еще плюс ко всему, они ослеплены, их разум ослеплен. Они не могут увидеть свет Евангелия. Это не означает, что они одержимы. Это означает, что они живут в царстве тьмы. И этот сатана лукавый, он держит их силой своей власти. Они духовно слепы, сыны противления. Как христиане, я нахожу очень серьезное утешение в осознании того, что, находясь во Христе, я спасен. И правитель этого мира побежден Христом на кресте. Я очень хорошее утешение нахожу для себя в послании к Колоссянам 2 главе. Давайте прочитаем Колоссянам 2 главу, 15 стих.
This is true of Christians, not unbelievers.
Это истина по отношению к христианам, но не к неверующим. Мы можем утешаться этим стихом. А они нет. Колоссянам 2 глава, 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Именно это Христос совершил на кресте. Полностью поразив сатану. Он публично показал сатану. Итак, сатана был побежден на кресте. Но вот в чем проблема. Он не подчиняется без борьбы. И прямо сейчас он продолжает своей силой, которая у него есть в этом мире, удерживать погибающих людей в узах. Итак, неверующие. Мы можем сказать, что их поведение определяется внешним давлением этой мирской системы. Их поведение, а также определяется сверхъестественными силами тьмы. И если этого недостаточно, посмотрите, что говорит и третий стих. Есть еще одно влияние над их жизнями. Их поведение определяется внутренними эгоистичными страстями. Посмотрите на третий стих еще раз. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Он говорит, что было время, когда мы жили таким образом. Это наше естественное состояние.
This is who we were.
Это то, кем мы были.
Our inner inclination was fallen.
Наше внутреннее состояние было падшим.
Depraved.
Полностью испорченным.
We were under the control of the lust of our flesh.
Мы контролировались похотью своей плоти.
Now, what is the flesh?
Что такое плоть?
That word is used more than one way in scripture.
Вы знаете, это слово употребляется в разных значениях в Писании.
Sometimes it's used to talk about the human body.
Иногда это слово используется для того, чтобы просто сказать о человеческом теле.
But that's not what it means here and in many places.
Но здесь это слово означает не это, и во многих других местах тоже.
It's our fallen humanness.
Это наша падшая человечность.
It's fallen humanness in its rebellion against God.
Греховная человечность, которая противится Богу.
It's our fallen humanness that's oriented toward selfish things.
Это наше греховное состояние, которое ориентировано на какие-то эгоистичные вещи.
So it's fallen human fleshly passions.
Поэтому мы можем сказать, это греховные человеческие плоские желания.
Sometimes we automatically think of sexual sin.
Иногда мы, когда говорим о похоти, мы сразу начинаем думать о каких-то сексуальных грехах.
It's that, but it's more than that.
Это и так, но это гораздо больше.
It includes passions that are sinful, like sinful anger.
Это включает в себя такие желания или страсти, как греховный гнев,
envy,
зависть,
gluttony,
обжорство,
laziness,
лень,
greed,
жадность,
pride,
гордыня,
hatred,
ненависть,
selfish ambition,
эгоистичные амбиции.
And the list goes on.
И этот список может продолжаться
Some
и дальше.
Of these examples of the flesh are very obvious,
и некоторые выражения плоти очень очевидны,
and some are more subtle.
А некоторые более скрытны.
Do you know the scripture says all sin goes back to flesh?
И вы знаете, Писание говорит, что все грехи, они идут как бы от плоти. Откройте Иакова 1 главу. Иакова 1 глава, стихи 14 и 16. Здесь говорится о том, откуда у нас все грехи исходят. Иакова 1 глава, стихи с 14 по 16. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные.
So this is where temptation originates.
Вот откуда происходит искушение.
We're enticed by our lust.
Мы искушаемся, обольщаясь своей похотью.
And it's very picturesque language here.
И здесь на самом деле показан такой матч по борьбе.
Lust, lust conceives.
Похоть, она как бы захватывает.
And it gives birth to sin.
И дальше мы видим, как похоть, она зачинает и рождает грех. Посмотрите на Иакова 4 главу. Когда есть какие-то проблемы в отношениях, например, как проблемы в отношениях двух друзей, или между мужем и женой, и возникает какой-то конфликт, может быть, даже споры, откуда это все появляется? С 4 глава, стихи с 1 по 3, говорит нам об этом. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделения ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
Once again, the problem is lust.
Проблема опять.
It's
похоть.
Within us.
Похоть то, что в нас.
So let's get this picture again in Ephesians.
Давайте снова посмотрим на этот образ, который дается нам в послании Ефесянам. Это образ погибающего человека. У него есть так называемая плоть. Это падшая или греховная человеческая натура.
And their nature
и их природа
is to love the flesh.
Любит, любить плоть.
Their nature, their heart loves fleshly things.
Их сердце, их природа, она любит разные плоские какие-то вещи.
So what happens when a person is saved?
И что происходит, когда человек спасается?
They're given a new nature.
Ему дается новая природа.
The old man is dead.
Старый человек мертв.
We're given a new nature.
дается новая природа, которая любит то, что от Бога. И Писание говорит, что мы все равно продолжаем бороться с плотью. Римлянам 7 глава. Павел говорит, что есть пребывающий грех в теле все равно. Но как новый человек во Христе, мы боремся, мы сражаемся с плотью. И Писание говорит нам, чтобы мы отложили дела плоти. Но погибающий человек, он не может этого сделать. Он находится в узах своей плоти. Он контролируется плотью. Еще один важный текст. Откройте послание Римлянам, 8 главу. Римлянам 8 глава, стихи с 5 по 8. Это очень важный такой технический язык. 8 глава послания к Римлянам, стихи с 5 по 8. Прочитаем. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Есть многие люди, которые неправильно истолковали этот текст. Я скажу, что делает здесь Павел. Этот текст показывает противопоставление, контраст между спасенным и неспасенным, погибающим. Здесь описываются те люди, которые живут в соответствии с плотью. Это погибающие люди. А те, которые живут духовно, по духу, это спасенные. Здесь говорится о тех людях, чей разум сконцентрирован на плоти. Это погибающие. А те, у кого помышления духовные, это спасенные. Есть те, которые в плоти. И есть те, которые в духе. И позже в послании к Римлянам об этом говорится. Итак, кто же такие, кто живут по плоти? Это погибающие. Возвращаясь к нашему тексту в послании Ефесянам. Павел говорит, что плоть является очень серьезным влиянием, или оказывает очень сильное влияние. И погибающий человек, в конце концов, не имеет способности, чтобы сказать «нет» плоти. Он может скажет «нет» на какое-то время. Но если давление плоти возрастет, дойдет момент, когда он не сможет сказать «нет» ей. Потому что он находится в узах своей плоти. Во Христе, если он не во Христе, то это то, кем он является. Во Христе у людей есть способность, есть источник, чтобы сказать «нет» плоти. Но не погибающий человек. И Павел говорит это таким образом, когда говорит о погибающих людях. Возвращаясь к третьему стиху. Он говорит, что они исполняют желания плоти и помысла. Это означает, что они повинуются плоти. Итак, их поведение. Они идут так, чтобы соответствовать плоти. Это естественные, нормальные желания невозрожденного человека. Плоть господствует над жизнью нерожденного
существа.
Погибающий человек несется желаниями своей плоти. И здесь дальше сказано, смотрите, помыслов. Их мысли даже извращены. Итак, человек гонится за различного рода желаниями, которые контролируют его. И он делает идолов из разных вещей, которым сам поклоняется. И он любит себя. И он продвигает себя. Это barge, да.
A barge is a boat without a motor or anything.
Ага. И это в этом как раз состоит разница между баржей, которая не имеет двигателя, и обычным кораблем.
A barge is at the mercy of another power.
Баржа, она находится под милостью какой-то другой силы.
It's carried along by the current.
Ее нужно либо толкать, чтобы толкал,
pushed along by something else.
Или что-то еще ее толкало.
Lost people are like a barge.
Вот погибающие люди, они как баржа.
They're carried along by their fleshly passions.
Они несутся своими плотскими желаниями.
And what's the result of all this?
И каково же, каков же результат всего этого?
It says that in verse 3,
в конце третьего стиха сказано,
that by nature,
что по природе они являются чадами гнева. Это означает, что они живут под провозглашением божественного суда. Они заслужили Божий суд. Они заслужили Божий гнев, потому что они виновны. И в Библии вина – это не чувство. Вина – это положение. Они стоят пред Богом осужденные. И это по природе. Они рождены в это беспомощное состояние. Это было унаследовано ими. И это очевидно через их поведение. Поведение, которое продиктовано миром, плотью, дьяволом.
Under God's wrath.
И они находятся под Божьим гневом.
That is God's holy anger against sin.
Это Божий святой гнев против греха.
There's more than 20 different words in the Old Testament to describe God's wrath.
В Ветхом Завете более 20 слов, которые описывают Божий гнев.
And in the Old Testament there's more than 600 passages that deal with God's wrath.
И в Ветхом Завете более 600 разных текстов, которые показывают Божий гнев.
But it's an important concept in the New Testament as well.
Но в Новом Завете это тоже очень важная концепция.
What did John the Baptist preach?
Что проповедовал Иоанн Креститель?
He called people to repent.
Он призвал людей к покаянию.
Why?
Почему?
So they could flee from the wrath that was to come.
Чтобы они могли избежать грядущего гнева.
In the New Testament, the word used most often.
В Новом Завете слово, которое употребляется наиболее часто,
is the Greek word orge.
Греческое слово orge.
And it comes from a word that has this root meaning.
И оно происходит от такого слова, которое имеет следующее значение.
It's a word that means to grow right gradually.
Это слово означает правильно расти, то есть изначально.
Like some fruit that's growing ripe.
Ну, как определенный плод, который нормально, правильно возрастает.
So God's wrath is described that way.
Это Божий гнев описывается таким
that
образом.
His anger is gradually building.
Что его гнев постепенно нарастает.
As time goes on, it's growing and it's intensifying.
И со временем этот гнев растет и усиливается.
And lost man lives under that wrath.
И погибающий человек живет под этим гневом. Это в Писании Божий гнев не описывается как неожиданное какое-то излияние страсти или непонятно чего. Это не такой гнев, который неожиданно возник у Бога на нечестивых людей. Это слово, которое описывает, что Бог, святой Бог, и Он не игнорирует то, что происходит.
He sees exactly what's going on.
Он видит абсолютно точно то, что происходит.
When people transgress his law,
он видит, как люди преступают закон.
When they turn their back on him,
когда они отворачиваются от него.
And they worship other things,
когда они поклоняются другим вещам.
Here's what Paul says in Colossians.
И вот что Павел говорит в послании к Колоссянам.
3,
3 глава.
He says it's on account of these things,
он говорит, что от этого
that God's wrath is going to come.
Произойдет Божий гнев.
Colossians 3, verse 6.
Колоссянам 3 глава 6 стих.
So his wrath is growing.
Итак, гнев его растет.
And it's ripening.
И он как бы воздвигается.
I read this quote recently about God's wrath.
Недавно я прочитал следующую цитату о Божьем гневе.
And get this mental picture.
И представьте себе вот эту картину.
This man said, lost people.
Этот человек сказал, погибающие люди,
are an offense to God's nostrils.
Они противятся Божьему гневу.
These dead people.
Эти мертвые люди,
they're walking dead people.
Это ходячие мертвецы,
decaying spiritual corpses.
Вы знаете, такие разлагающиеся духовные трупы,
and they stink in God's nostrils.
И они воняют пред Богом.
This before picture is not very pretty.
Знаете, эта фотография до не очень красивая.
Like I said, it's not been altered.
Как я сказал, эта фотография не была искажена специально. Мы можем на самом деле понимать, для чего пришел Христос. Но если мы только не понимаем состояние погибающего человека, тогда мы не поймем. Мы не сможем понять значимость креста, если только мы не будем понимать доктрину Божьего гнева. И мы не сможем понимать любовь и милость Божью до тех пор, пока мы не будем понимать его гнев. И Павел говорит, этот гнев — это уже реальность. Эти люди виновны прямо сейчас. Даже хотя видимое проявление Божьего гнева еще грядет, когда Бог изольет его вечно на всех, кто отвергал его. Но на самом деле его гнев существует прямо сейчас. И опять же, Павел говорит, что это истина по отношению ко всем людям. И иудеям, и язычникам. Он очень много времени проводит в послании к Римлянам 2 главе, помогая иудеям увидеть, что они ничем не лучше язычников. И вы знаете, эта история, она одинакова по всему миру. Это истина вне зависимости от культуры. Когда преодолеваешь какие-то культурные различия, можно сказать, что люди по всему миру одинаковы. Это их фотография. Вы знаете, здесь есть очень такое важное применение. Мы не были рождены такими нейтральными. Мы не были рождены со способностью идти либо сюда, либо сюда. Не в духовном смысле. Мы были рождены двигаться в одном направлении. Наша природа уже загрязнена для того, чтобы мы двигались только в одном направлении. Мы не были рождены как чистый компьютерный диск, где наша окружающая среда или там еще что-то записывали на этом компьютерном диске. Нет, Римлянам 5 говорит, что одним человеком грех вошел в мир, и смерть распространилась на всех людей, потому что все согрешили. И мы унаследовали эту греховную природу. Мы как бы начали с нее. И это очень важно понимать также родителям. Что вот этот вот драгоценный сверток, который я приношу домой из больницы, что я на самом деле принес домой? Это сверток развращенности. Что происходит с этим ребенком, когда он развивается, когда он растет? У него развиваются умственные и физические способности выражения своей развращенности, испорченности. Вам не нужно учить ребенка быть эгоистичным. Он уже запрограммирован таким образом. И только из-за того, что я наказываю своего ребенка, только из-за того, что я учу ребенка каким-то манерам, не изменяет его сердце. Каждый человек находится в постоянной нужде чудодейственной работы Божьей. Каков образ, какова картина здесь? И Павел, посмотрите, он пишет верующим. Он напоминает им, что они должны Богу после того, как Он это совершил. Я верю, что Он желает для того, чтобы они осознали свое спасение. И здесь Он напоминает нам снова, насколько важно было Богу прийти таким чудесным образом на эту землю. Если вы знаете Христа сегодня, это была ваша фотография до прихода ко Христу. Мы должны удивляться тому, что Бог совершил. Не было никакого способа для нас самих решить эту проблему. Мы были абсолютно полностью безнадежны. Со своей стороны мы даже не могли принять решение поверить. Но когда мы осознали свое ужасное безнадежное положение, когда человек понимает свое состояние осуждения, в котором он находится, тогда Евангелие становится благой вестью. Но есть проблема. Они трупы. Труп не может отвечать. Грешник не способен даже сделать одного движения по направлению к Богу. И хотя это, конечно, не является конкретной частью нашего текста, мы должны прочитать стихи 4 и 5. 4, 5 и 6, давайте прочитаем. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Один известный проповедник сказал, что два слова в 4 стихе, где сказано «но Бог» — это величайшие два слова в Библии. После того, как вы прочитали стихи 1, 2, 3, это удивительная новость. Потому что вместо безнадежности и разочарования есть теперь надежда. Надежда из-за Бога. Это удивительная весть, которая неожиданно появляется в тексте. Что когда мы были мертвы, когда мы ничего не могли сделать, Бог мог сделать только то, что Он мог совершить. Он пришел к нам. Он явил Себя нам. Он вошел в нас. Он дал нам возможность увидеть величественное Евангелие Христа. Давайте прочитаем некоторые стихи. Давайте прочитаем Галатам 1 главу 4 стих. Галатам 1 глава 4 стих. «Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Он избавил нас. Другими словами, Он как бы вытащил нас из этого суда. Избавил нас от настоящего лукавого века, в котором мы жили. Посмотрите на Колоссянам 1 главу, стихи 22 и 23. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которого возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Это было послание Колоссянам, 1 глава, 22-23 стихи. Это то, что Он совершил. Кстати, посмотрите на 13 стих 1 главы послания Колоссянам. Здесь снова ударение или акцент на том, что Бог совершил, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Вся слава Ему. Мы не можем ничем хвалиться. Позже, во 2 главе послания Ефесянам, там напоминается нам, что мы не спаслись делами. Это дар от Бога. Что даром от Бога является? Все, что связано со спасением, является даром от Бога. Есть важное применение здесь для христиан. Что, хотя мы даже спасены, нам, для нас есть мотивация здесь поклоняться Богу. Конечно же, в этом. Конечно же, мотивация быть благодарными Богу. Но также это является напоминанием для вас, что мы постоянно должны быть начеку. Мы постоянно должны сражаться со плотью. В первом послании Иоанна сказано, чтобы мы не любили того, что в мире. Римлянам 12 глава, чтобы мы не сообразовались с миром. В первом послании Петра мы должны трезвиться и бодрствовать, чтобы мы помогли противостоять искушениям в любое время, чтобы мы продолжали воздавать славу Богу своим выбором. Конечно же, это мотивация быть благодарными Богу. Потому что если мы верим в Сына, то мы имеем вечную жизнь. И мы уже не под осуждением. Настолько важная тема в Писании, что мы не можем спасти себя сами. Но что Господь милостив. И Он слышит смиренное воззвание грешника о покаянии. Я хочу прочитать цитату Джорджа Уайтфилда. Это применение для нас в отношении благовестия. Когда мы пытаемся достичь погибающих людей, им не нужна реформа. Им нужна новая жизнь. Вот цитата Джорджа Уайтфилда. Мы сравниваем спасение человека с воскресением Лазаря из мертвых. Вот что он сказал. Он говорит: «Приди или выйди вон, неспасенный, необращенный грешник. Приди и посмотри на место, где был положен Лазарь. Посмотри на мертвого Лазаря. Посмотри, как он лежит там. Его руки, его ноги, они связаны пеленами. Он воняет в темной пещере. И огромный камень стоит у входа в пещеру. Но посмотрите, как сильно он воняет. Он был связан по рукам и ногам пеленами. Да, это истина по отношению к Лазарю. Но это истина и по отношению к тебе. Ты связан по рукам и ногам своим собственным и своей собственной испорченностью. И камень привален к пещере. Камень неверия твоего сердца. Лазарь пробыл в пещере 4 дня. Возможно, ты в своем состоянии смерти находишься уже дольше, чем. Возможно, ты в состоянии смерти уже многие годы. И твой запах, вонючий запах, доходит до обоняния Божьего. И ты абсолютно не способен воскресить себя из этого мертвого состояния. Так же не способен, как Лазарь был не способен воскресить себя из могилы. Возможно, ты пытался изменить себя, но у тебя нет способности. Так же, как и у Лазаря. Тебе нужно то же самое, что нужно было ему. Нужно, чтобы Иисус пришел к тебе. Так же, как он сказал Лазарю. Лазарь, иди вон. И он дал жизнь Лазарю. Таким же образом нужно, чтобы Иисус дал жизнь тебе. Какое слово использовал Бог для того, чтобы оживотворить мертвого человека? Евангелие. И когда мы передаем Евангелие людям, мы должны быть честны в отношении их состояния. Именно в таком состоянии находятся. Это будет влиять на наше благовестие. Это будет влиять на нашу проповедь. Это будет влиять на все, что мы делаем. Давайте помолимся.